Глава 9. Понаблюдав немного за тем, как разрастается живой город, и поняв, что мое участие пока не обязательно, я снова спустился в портальный зал, который теперь располагался прямо под главной секвойей. Выйдя из портала в Лесограде, я улыбнулся ожидавшим меня там ближникам. «Готово», — устало произнес я и, кивнув мраку, добавил. «Теперь можешь запускать».
«Понял»,
— кивнул в ответ альбинос и громко рыкнул.
«Сотники, начали!»
Тут же мимо меня с решительными лицами начали нырять в портал бойцы первой сотни.
«А мы?» — дернула меня за рукав Оникс. Я обернулся. Все три моих фамильяры выжидающе смотрели на меня.
«Вы тоже», — дал добро я и шагнул в портал. Краем уха я услышал, как радостно взвизгнула Оникс. Вот ведь непоседа.
«А здесь все изменилось»,
— тихо произнес Ми, изумленно оглядываясь по сторонам. Мы как раз стояли сейчас под медленно, но уверенно растущей секвойей. Мои фамильяры ошалело вертели головами то вправо, то влево, будто боясь пропустить все самое интересное.
«А как здесь было раньше?» — спросил Оникс, зачарованно следя за гибкими белесыми корнями, что тянулись в сторону живого частокола.
«На этом месте», — кивнул я на древодом, — «была когда-то небольшая башня. Там и там стены. Правда, когда я сюда пришел, здесь все было разрушено».
«Вряд ли это Сархаат», — тут же сказал Ми.
Он присел на корточки и аккуратно провел своей ладошкой по молодому побегу, что упрямо рвался из-под земли. После прикосновения Ми росток еще больше ускорился. Родовое заклинание гремлинов в действии.
«Мне тоже так подумалось», — согласился я с братишкой, при этом краем глаза наблюдая за его действиями. «Скорее всего, друзья Стального Короля сюда заглянули. Руку даю на отсечение, это они разрушили источник форта Смелый. Еще и голема уволокли, уроды».
«Кроме некромантов некому», — кивнул гремлин. «Орки слишком торопились, чтобы поквитаться с нами. Как думаешь, Сархаат выжил?»
Я пожал плечами. «Если не пошел на конфронтацию с некромантами, может быть, и выжил. По крайней мере, этого врага со счетов списывать еще рано».
«Опасный гад»,
— буркнул Ми.
«Сархаат — самый сильный шаман в степи. Я помню, даже орки его именем пугали своих детей, если те плохо себя вели. И осторожный. В тот раз, когда ты шарахнул по его отряду ледяной бурей, он долго не думал».
«Сбежал?» — тут же поинтересовалась Оникс. Ми кивнул.
«Активировал портал и бросил всех своих воинов».
«Трус!» — презрительно сплюнула Оникс.
«Почему сразу трус?»
— возразила до этого молча слушавшая наш разговор Эмбер. «Просто он понял, что заклинание Рика убьет его, вот и решил отступить. Зачем умирать?»
«А как же его воины?»
Сложив руки на груди и выставив правую ногу вперед, с вызовом в голосе спросила Оникс.
«Думаешь, они хотели, чтобы их шаман героически погиб вместе с ними?»
Вопросом на вопрос ответила Эмбер.
«Он их бросил!»
Тут же набычилась Оникс. Она всегда так делала, когда ее сестра приводила веские аргументы. Эмбер хмыкнула.
«Этот шаман поступил рационально. Ведь, если я правильно понимаю, выбраться живым из этой ледяной бури не было никакой возможности. А значит, пожертвовать малым было правильным ходом».
Оникс хотела было что-то ответить, но ее прервал подошедший к нам сотник. Гас командовал мастерами ловушек. «Этого лесолюда я хорошо запомнил. Один из тех, кто участвовал в сражениях с кобальдами и восстанавливал сеть магических ловушек замка. Помнится, тогда он был одним из заместителей Бурова. Сейчас он уже командовал полусотней».
«Все ловушки опустошены под ноль», — начал доклад Газ. «Больше половины разрушены. Понадобится много маны и материалов для их восстановления. С чего нам начинать?»
«Я понял тебя, сотник. Начинайте пока восстанавливать ловушки первого круга. Материалов достаточно?»
«С избытком», — коротко ответил сотник.
«И неудивительно. Мади отсылал в наш замок целые караваны с разными полезными ресурсами. Дорогое удовольствие,
но оно стоило того.
Сейчас все наши мастера ловушек были обеспечены всем необходимым».
«Восстанавливать пока без маны?» — спросил Газ.
«Пока без», — подтвердил я.
Сам видишь, город все еще растет. Шкала роста только-только перевалила за 50%. Несмотря на все слияния, источник еле справляется. Так что будущие атаки пока придется отражать без ловушек». Сотник кивнул и удалился выполнять приказ.
«И это после того, как мы все слили в источник всю нашу ману?» — удивилась Оникс.
«Да», — кивнул я.
«Он эту ману уже давно переработал».
«Ого!» — воскликнула она.
«Ха, а ты как думала?» — усмехнулась Эмбер.
«Это тебе не источник Лисограда».
«А местный источник может стать таким же, как в Лисограде?» — проигнорировав насмешку сестры, спросила Оникс.
«Лисоград сейчас на 5-м уровне своего развития», — начал объяснять я. «А этот город еще только пытается перейти на 1-й уровень. Уверен, на 2-м уже будет полегче. Ведь с каждым уровнем источник тоже трансформируется. Пока мы разговаривали, я упустил из виду Ми. Когда я понял, что его нет рядом с нами, начал оглядываться».
«Не беспокойся», — заметив мое волнение, сказала Эмбер. «Он внутри древа дома».
«Видимо, почувствовал, что Секвойе нужна помощь», — улыбнулась Оникс. «У него сейчас здесь будет много работы».
Я облегченно выдохнул. «Это хорошо. Не спускайте с него глаз. Сейчас тихо, но это всего лишь короткое затишье перед долгой бурей. Не геройствуйте. Будьте готовы в любой момент бежать к порталу». Пока говорил, смотрел в глаза Эмбер. Она единственная, кто в этой троице не будет долго выбирать между героической гибелью и своевременным отступлением. Ну и дабы Оникс снова что-то не отчебучила, мне пришлось слегка надавить волей. По глазам вижу, проняло обеих. Кстати, эти игры с волей и молчание по этому поводу великой системы немного напрягали. Она как будто игнорировала этот эффект, и я не совсем понимал, почему так происходит. Правда, на темных духов система тоже не реагировала. Вернее, реакция имелась, но не более. Короткий комментарий о попытке подчинения, и на этом все. Я ведь до сих пор не знаю, какой урон нанесли той твари Плохиш и Лентяй. Видимо, эти темные духи слишком чужды нашему миру. Что-то подобное я наблюдал в мире Ласки. Мои бывшие телохранительницы отправились искать своего нового подопечного, а я остался один. Но ненадолго. В шаге от меня остановился рыжий коренастый лисолют и с тревогой в голосе спросил.
«Твои зверушки еще не возвращались?»
Я покачал головой. «Нет, Хрип. Они все еще за стенами». После похода в подземелье Хрип, зарекомендовавший себя как отличный хозяйственник и командир, был назначен руководить трофейной бригадой. Благодаря его острому взгляду и рачительности нам удалось забить сокровищницу Лисограда под завязку. После того похода Хрип, как никто другой, оценил полезность моих питомцев. Правда, прижимистый лис мыслил несколько иными категориями. Например, как-то раз он попросил меня, чтобы уголек поменьше жег наших врагов. Мол, после них остается только один пепел. В общем, Хрипа прежде всего интересовали трофеи, а уж потом сама охота.
«Не боишься их вот так отпускать?» Рыжий лис опасливо покосился в сторону черных деревьев. «Как бы не поранил их кто?»
Я усмехнулся.
«Эти сами кого хочешь поранят». Кстати, Хрип — один из немногих жителей Лисограда, кто без страха находился в присутствии моих питомцев. Скажу больше, этот хитрец наловчился неплохо их понимать. В его кармане всегда имелось лакомство для этих троих. Змеи и Харн отвечали взаимностью. Как только на горизонте появлялась его коренастая фигура, они тут же забывали обо всем и неслись к нему за угощением. Но это в том случае, если я им позволял. А я им позволял? Почему бы и нет? И детворе хорошо, и Хрипу приятно. Лис в такие моменты выглядел очень важным, свысока поглядывал на своих сородичей. Еще бы, опаснейшие существа нашего мира, от взгляда на которых кровь стынет в жилах, ведут себя с ним словно домашние питомцы. Нужно ли говорить, что авторитет Хрипа в обществе лисолюдов взлетел до небес? Хе, а ведь мать кобальдов советовала мне убить Хрипа и остальных добытчиков из его отряда как нежелательных свидетелей.
Любопытно, что бы на это сказал сам Хрип. Думается мне, что этот хитрый лис о чем-то догадывался. Я прекрасно помню его взгляды, которые он бросал на меня там, в подземельях. Наверняка понимал, как все может закончиться. Так или иначе, когда я упомянул о клятве неразглашения, Хрип облегченно выдохнул.
«Всяко может быть», — неопределенно сказал лис. «Увлекутся, потом ищи их».
Я покачал головой. «Не беспокойся.
Им даны четкие указания. Обжора сторожит дорогу».
«Да, этот опытный уже», — махнув рукой, перебил меня Хрип. «А вот змейки еще совсем дети малы. Как бы не увлеклись погоней».
«Не увлекутся», — уверенно сказал я. «Да и пусто ведь вокруг».
«Это да»,
— со вздохом произнес Хрип и, растерев грудь, добавил.
«Гиблое место».
Я усмехнулся. «Хм, значит, ты уже передумал здесь осесть?» «Дело в том, что до меня дошли слухи, что в Лесограде есть много тех, кто хочет переселиться в новый город. Хрип был в их числе».
«Уже донесли?» — усмехнулся он.
«Работа такая», — пожал плечами я.
«Обо всех все знать».
«Это да», —
кивнул Хрип.
«Великий магистр — это не фунт изюма. Фигура».
«Ты давай с темы не спрыгивай», — улыбнулся я. Хрип, что-то тихо буркнув себе под нос, ответил.
«Нет, не передумал».
«А почему решил сюда перебраться?»
«А почему бы и нет?»
— вопросом на вопрос ответил Лис.
«Что здесь, что в Лесограде, я так и так пришлый. С одной лишь только разницей, что в Новограде больше места, чтобы развернуться».
«Хм, я уже не первый раз слышу это название. А что, по-моему, неплохо. Новоград». «Так вроде Лесоград не маленький», — усмехнулся я. «Скоро уже после войны уровень поднимем. Город еще больше станет». Хрип искоса взглянул на меня и ответил.
«В Лесограде уже все поделено. Старые кланы крепко держатся за свое. А здесь все можно начать сначала.
Например, основать свой собственный клан», — склонив голову на бок, сказал я.
«А почему бы и нет?»
— с вызовом в голосе произнес Хрип.
«Чем мы хуже других?»
Я лишь пожал плечами. «Это уже время покажет, кто кого лучше».
«Это да»,
— потер шею Хрип и добавил.
«Если живы останемся».
«Кстати, об этом», — вспомнил я. «Что ты там придумал?» Ушлый лис тут же оживился.
«Тут такое дело. Помнишь, я предлагал попробовать скормить источнику часть тел подземных монстров?»
«Да», — кивнул я. «Но руки у меня так и не дошли».
«Об этом не беспокойся», — отмахнулся Хрип. «Мы с Мраком уже провели испытания».
Заметив мой взгляд, лис вздрогнул и заговорил скороговоркой.
«Ты не подумай, без тебя мы ничего в источник не бросали».
«Тогда что ты имел в виду, когда говорил об испытаниях?» — холодно произнес я. «Откровенно говоря, мне не очень понравилась эта самодеятельность. Я в целом не против инициативы, но только в разумных пределах. Дело в том, что управление живым городом подобно ходьбе по болоту. Шаг вправо, шаг влево, и вот ты уже с головой в трясине. Все нужно делать аккуратно. И самое главное, перед тем, как что-то делать, ставить меня в известность. Думаю, меня больше всего разозлило то, что Мрак умолчал об их экспериментах. Хотя, если подумать, Альбинос сделал это без заднего умысла. Видимо, понимал, что Хрип скоро сам обо всем мне расскажет».
«Не волнуйся», — всплеснул руками Хрип.
«По глазам вижу, напугал я его».
«Мы просто притащили трофеи по одному каждого вида, и Мрак, как это делал ты, предлагал их источнику. Одна рука на камень, другая на трофей».
Я молча кивнул, мол, продолжай.
«Так вот», — заметно осмелев, сказал Хрип, — «сперва ничего не получалось. Источник молчал, как рыба. На тот момент мы уже перепробовали больше половины трофеев. Но потом великая система ожила».
«Что это было?» — заинтересовался я.
«Ядовитые жвала какой-то твари», — ответил Хрип и добавил. «Эпик».
«А кроме этих жвал?»
«Чешуя и панцирь, тоже эпики».
«Легендарки пробовали?» — быстро спросил я.
«Все перепробовали», — ответил Хрип. «И ничего».
«Значит, всего три вещи», — задумчиво потер подбородок я. «Они у тебя с собой?» Хрип расплылся в улыбке.
«А то как же!»
«Тогда за мной», — скомандовал я, и мы двинулись к источнику. У постамента со здоровенным кристаллом рыжий лисолют развернул свой походный мешок и начал доставать трофеи. «Посмотрим», — произнес я, беря в руки черную толстую чешую размером с куриное яйцо и активируя познание сути.
«Обсидиановая чешуя камнешкура. Тип — универсальный ингредиент. Вид — эпический. Требования. Навык разделка добычи — 70. Дополнительная информация. Являясь существом, использующим иномирную магию, камнешкур превратился в желанную добычу охотников за редкими ингредиентами. Особую ценность представляет его чешуя, а именно марионовая, легендарный, обсидиановая, эпический и ониксовая, редкий. Рекомендация. Если вам удалось добыть чешую камнешкура, в первую очередь обратитесь к знающему оружейнику. Он обязательно даст вам хорошую цену за этот ингредиент. Используя этот ингредиент, мастер-оружейник способен увеличить защиту и прочность своих изделий. Оружие, доспехи. Вид легендарный, эпический, редкий. Важно! Древние мастера-алхимики использовали чешую камнешкура для создания специальных снадобий, с помощью которых увеличивалась прочность кожи живых существ. Вид легендарный, эпический.
Закончив чтение, я быстро спросил у переминающегося с ноги на ногу Хрипа.
«Ты читал описание?»
«Да», — кивнул он.
«Там говорится, что эту чешую лучше продать оружейнику».
«Что-то еще?»
«Все», — удивился Хрип. «А разве там есть еще что-то?»
Игнорируя его вопрос, я снова спросил. «У тебя еще много такой чешуи?»
«Все 5 штук».
«Легендарка есть?»
«Нет», — замотал головой Хрип. «Я же тебе говорил».
«Прости, вылетело из головы. Что там у тебя еще есть?»
«Жвалы и панцирь»,
— быстро ответил Хрип и не удержался от вопроса.
«Что ты там увидел?»
Я быстро пробежался взглядом по остальным ингредиентам и ответил.
«Значит так, если коротко, то чешуя и панцири увеличивают прочность и защиту как доспехов, так и кожного покрова живых существ».
Лиса слегка трясло от перевозбуждения.
«А жвала?»
«Со жвалами немного сложнее», — хмыкнул я. «С их помощью можно сварить сильный яд, а еще наделить живое существо способностью отравлять».
«Это как же?» — удивился Лис. «Если я вдруг захочу получить такую способность, то...»
«У тебя вместо клыков вырастут жвала», — хохотнул я.
Хрип сперва замер, переваривая новую информацию, а затем скривился.
«Нет», — покачал головой он, — «мне такое нельзя. Жена из дому выгонит».
Я усмехнулся. «Не думаю, что там все так просто. Во-первых, еще нужно найти такого мастера-алхимика, изучившего соответствующий рецепт. Во-вторых, даже если мы такого найдем, не факт, что его варево подойдет тебе». «Об анатомическом соответствии слышал?»
«Да», — кивнул Лис.
«А как же тогда источник?»
Я снова пожал плечами. «Мало данных, но одно я точно знаю. Если источник готов принять подношение, значит, нам не надо искать мастеров. Он, как и в случае с осколками, может самостоятельно перерабатывать материалы». Лис нахмурился.
«Любопытно. Наш город ведь тоже живое существо. А это значит, что...»
«Все верно», — сказал я. «Логично будет предположить, что чешуей и панцирем мы увеличим защиту и прочность какого-то участка коры».
«А с ядом тогда как же?»
«Лианы», — взмахнул я рукой в сторону стены, — «будут ядовитыми». Глаза Хрипа загорелись, на лице расцвела улыбка.
«Когда начинаем?»
— потирая ладони, спросил он.